О какой именно свободе ты говоришь? У нее столько версий. И о какой не свободе? В нынешнем-то мире я бы тебя понял, а может и признал бы правоту, если бы речь шла об абсолютизме, самодержавии, диктатуре, когда ничью личность государства не признает хоть сколько-нибудь автономной и независимой от себя, когда человек всем обязан ему, а прав не имеет, и любую попытку заявить о них государству давит и убивает, как писал Гоббс, «Левиафан пожирает их вместе с рожками-ножками».
Станция «Вавилон. Художник и политика. История и цензура. Книги и достоинства. Города и люди. Пересечение границ. Хроники времен вторжения России в Украину». С вами будет Елена Фанайлова. Дмитрий Дмитриевич Петров, литературный псевдоним и военный позывной «Леший», воевал на стороне Украины. Пропал без вести во время обороны Бахмута в апреле 2023 года. Ему было 33 года. Ученый-историк, антрополог, защитил диссертацию по проблемам русского севера. Работал в Институте Африки Российской академии наук. Вторая ипостась Дмитрия с нулевых годов – левый активист, анархист, антифашист, участник уличных боев с русскими нацистами. Организатор экологических акций прямого действия. Первое его прозвище – «Эколог». Участвовал в большинстве акций российского уличного антирежимного протеста. Был участником событий на Болотной площади. Участвовал в протестах на Киевском Майдане. В 2017-18 годах ездил в Ирак и Сирию, в районы Курдистана. Изучал самоорганизацию курдской автономии «Рожава». Поддерживал борьбу курдов против исламского государства. Был редактором и переводчиком трех сборников, посвященных исследованиям курдского вопроса. Тогда же узнал, что в России ему грозит уголовное политическое преследование, и перебрался в Украину. В 2020 году нелегально ездил в Беларусь для поддержки антилукашенковских протестов. Дмитрий был соучредителем боевой организации анархо-коммунистов, первая публикация которой появилась в 2018 году. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину эта группа берет на себя ответственность за так называемую рельсовую войну в России. В самом начале вторжения Леший вступил в самооборону Киева, где создал антиавторитарный взвод. Организовал волонтерские сети и комитет сопротивления, то есть объединение антиавторитарных борцов за свободу Украины. В антиавторитарном взводе он воевал в Бахмуте. Отца Лешего тоже зовут Дмитрий Петров. Он известный публицист, аналитик политики и культуры, автор 7 книг, одна из них об афганской войне. После попыток разыскать Лешего он написал книгу под названием «Родительский день», которая пока существует только в самиздате. Один из контрапунктов текста – это диалоги отца и сына. Я попросила Дмитрия Петрова выбрать фрагменты, и первым вы услышите один из политических разговоров – это сюжет о самоопределении.
«Так скажи, мой друг, ты нынче кто? Доброволец или волонтер?» Он замирает. Хотя, похоже, не только ждал вопроса, но и думал над ним. И отвечает: «Доброволец. Точнее, волонтер. То есть, это же синонимы. Здесь и сейчас нет. Так что давай поясним. На этой войне доброволец – это боец добробата, типа Азов, Айдар, Братство. То есть, воюющие боевые единицы, официально не входящие в армию. Они вооружают, одевают и снабжают себя сами. А помогают им волонтеры, которые не воюют, а водят военным и гражданским во фронтовую полосу, воду, еду, медицину и прочее. Верно я говорю? В целом так. Так ты кто? Доброволец или волонтер?» «Волонтер из коллективов солидарности. И что это за коллективы?» – с подозрением спрашивает Мира. «Международная туса, созданная либертарными активистами. У нас есть финны, немцы, канадцы, англичане, голландцы, чехи, швейцарцы и евреи. А как же без нас? Ты что, забыл? Арон Зунделевич, Арон Барон, Всеволод Вулин, Гриша Гольденберг, Марк Клавланский, Коппель Эрделевский. Это же виднейшие еврейские либертарии России. Кстати, для всех наших я русский, да? Но заметь, Эрделевский и Зунделевич совсем не лекарства где-то там разводили, а динамиты, контрабандные кольты. Между прочим, Гольденберг и Зульдилевич, народной воли, были главными идеологами ответного насилия. Мало того, что Гольденберг сам убил харьковского губернатора Дмитрия Кропоткина, он еще и агитировал за вооруженное сопротивление полиции и вообще властям. Мол, нельзя давать себя скрутить и засадить. Надо отбиваться, стрелять, когда полиция и жандармы столкнутся с вооруженным сопротивлением. Когда начнут погибать в бою, то они трижды подумают, прежде чем идти кого-то брать. Но оказалось, что он не прав. Но он герой. И чем ему этот героизм вышел? Бессрочной каторгой? Но умер-то он в Лондоне. Вот облегчение-то.
Мне кажется, что уже в этом отрывке видны несколько узловых противоречий личности Дмитрия Дмитриевича Лешего Петрова и его занятий. Ученый, историк, антрополог, человек, который интересовался и русским севером, восточными курдами. Когда ты смотришь на то, что он делал, это человек науки. Имена видных деятелей анархизма Российской империи, которых вы перечисляете, которые в основном относятся к территории Восточной Украины, они связаны с Харьковом, вот эти видные анархисты, и прямое действие, к которому был привержен твой сын. Как это в нем сочеталось, вот этот огромный круг интеллектуальных интересов и то, что он пошел в батальон, в киевский батальон.
Антиавторитарный взвод.
Вот как это все в нем сочеталось?
Я думаю, что целостная личность может себе позволить сочетать любые парадоксальные стороны своей жизни, деятельности, работы, пространства исследования, чего угодно. Потому что цельную личность создает самоопределение. Если человек ценностно самоопределился в отношении чего-либо, то он может, на мой взгляд, конечно, с этим можно спорить наверняка, он может, с одной стороны, восхищаться деятелями либертарного левого движения царских времен или, наоборот, антисоветского либертарного левого движения тоже. А с другой стороны, изучать русский север и русские храмы, а с третьей – изучать курдскую историю и политическую деятельность рабочей партии Курдистана. Тут главная целостность личности. Если человека не разрывает, если он может это сочетать, мне кажется, это его большой успех, как ученого. Как минимум, как просто человека, ходящего по земле и боящегося смерти, как и все. Совсем не обязательно успех, совсем не обязательно. А как ученого, как цельного существа, то да.
Одно из противоречий Лешего Дмитрия Петрова,
да, да,
отражено в одном воспоминании кого-то из его друзей, анархистов, когда говорят о том, что он был очень добрым, мягким, терпеливым, толерантным человеком. И вторая картинка, как Леший сидит верхом на каком-то фашисте,
да,
в метро московском в нулевые годы, да, и просто долбит его, и да, просто участвует в драках, в этих боевых столкновениях уличных между фашистами Антифа, очень яркими тогда, которые всем запомнились, и, собственно говоря, пиком этого противостояния стало громкое убийство Стаса Маркелова,
да,
и Насти Бабуровой. И вот Леший принимает там активнейшее участие. И это еще одна вещь, которая поражает, когда знакомишься с его биографией и с твоей книгой, в частности, где эти вещи тоже,
да,
отражены.
И это то, что меня до сих пор поражает, и ответа на что у меня абсолютно нет. Потому что для меня это тоже вызов. Но я могу предполагать, что в жизни обыденной, в жизни дружеской, в жизни любовной, жизни в семье человек может быть милым, толерантным, внимательным, нежным, любящим и совершенно безобидным. А в ситуации, когда речь заходит о справедливости, в ситуации, когда речь заходит о свободе, когда речь заходит о смерти и мучениях друзей и товарищей, он становится другим. Он встает на их защиту. И вот эти безумные столкновения нулевых годов между антифа и неонацистами – это свидетельство вот подобной ситуации. Почему? Потому что я знал лично Стаса Маркелова. И в частной жизни это был нежнейший, приятнейший человек. Еще и действительно очень одаренный юрист. Но с другой стороны, когда речь шла о защите его подзащитных, то это был Дантон, понимаешь? Это был красноречивейший и суровейший человек. И во многом поэтому его и выбрали мишенью. И я скорблю о нем до сих пор. И таких людей можно и сейчас найти достаточно, о которых вот друзья одновременно говорят, что вот когда вот речь идет о том, чтобы помочь бабушке вычерпать воду, когда на кухне у соседки, значит, потекло, там еще что-нибудь, помочь другу, утешить девушку, это одно, а когда, значит, на тебя нападает с молотком человек с эсэсовскими рунами, ты должен как минимум себя защитить уметь.
Отсюда логичным, как мне кажется, ответ на вопрос, почему Леший оказывается под Бахмутом в самое тяжелое для Бахмута время. Весна 23-го года, Вагнер там стоит, это жесточайшие бои, в результате которых украинская армия все-таки вынуждена была отдать Бахмут через несколько месяцев. И это один из самых тяжелых эпизодов с 24 февраля 22-го года. Есть ответ у тебя, у друзей Лешего, почему он туда отправился вместе со своим вот этим батальоном? И какова логика, что ли, если можно искать логику в этой биографии, я бы сказала, в этой биографии, потому что я уверена, что жизнь человека важна, это не я уверена, это кто-то из великих говорил, но финал какой-то говорит о человеке нам больше, чем, возможно, то, что он сделал.
Все мы помним, да, Бахмут, эту битву, эту трагедию. И трагедию, я хочу сказать, и украинского народа, и тысяч родителей, жен, детей, русских солдат, которые там воевали. Кто-то за деньги, как Вагнер, а кто-то и не за деньги. Это трагедия. Там полегли тысячи людей. Так вот, объяснить, почему именно в этот момент, я не могу. Но я могу кое-что пояснить. Видите ли, мы не знали о том, и вот в том отрывке, который я прочитал, это видно, что мы не знали о том, что он может оказаться так близко на фронте. И тут важно еще пояснить, что это не был батальон, это то, что называлось группа Лешего. Были американцы, ирландцы, мексиканцы, украинцы, левых либертарных взглядов. Чтобы пояснить, либертарные взгляды – это когда человек стремится к тому, чтобы жить как автономная личность в автономном коллективе без, по возможности, любого влияния государства и репрессивных органов или органов, ограничивающих как-то свободу. Ну вот, и они оказались там. Мне очень неприятно говорить слово «оказались», потому что я думаю все-таки, что это был какой-то осмысленный шаг, что это не была случайность, не война забросила, не жизнь забросила, а это было, наверное, следствие каких-то обдуманных, осмысленных решений. Но что это были за решения, мне неизвестно, и вообще этих людей окружает очень много тайн и очень много лжи. Потому что ведь на это довольно быстро отреагировали разные СМИ, которые стали писать о том, что вот там ликвидированы страшные террористы, анархисты и ужасные фашисты, что, в общем, конечно, чепуха. Какие и откуда?
Ложь, они антифашисты.
Это, да, они антифашисты по определению, по сути, по знаку, по всему. Да, так вот, тут важно понять меня. Сейчас это будет, пока я этого не понимаю, я лишь могу сказать, что, насколько я представляю и знаю этих людей, представления о справедливости для них очень, очень важны. Вот один человек, тоже из этой среды, который был тяжело ранен дважды в Украине, на мой вопрос: а что тебя привело вот в эти все коллективы сопротивления, коллективы солидарности? Он говорит: пытки друзей. Потому что моих друзей, я знаю, мучают там за тем, что называется ленточкой. И это привело. Раньше он вообще был футбольный хулиган. Мало его интересовали все эти вопросы. А сейчас это воин, идейный человек. Вот просто есть еще один нюанс очень существенный, что вообще то, что мы привыкли называть прагматизмом, оно настолько въелось в нашу обыденную жизнь, что мы вообще-то стали с огромной иронией, а часто и с сарказмом и недоверием относиться к понятию «идейный». Нам порой не просто дико, а страшно представить себе человека, которым движет идея. Какие идеи? Вот есть деньги, вот есть оружие, вот есть начальство, вот есть приказы, вот есть законы, да, того, что принято называть государством. Да, и все. А какие идеи? А они, оказывается, есть. И эти идеи свойственны тысячам людей в мире. В Европе, в Украине, в Америке, в России. И мы еще с этими людьми будем иметь дело. Они себя еще покажут.
Мы вернемся после объявлений.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио
«Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода».
Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Меня зовут Дмитрий Петров. И если вы читаете эти строки, значит, вероятнее всего, я погиб в борьбе с путинским нашествием на Украину. Я счел необходимым принять участие в вооруженном отпоре, который украинский народ оказывает путинским оккупантам. Конец цитаты. Текст взят с сайта памяти анархиста Дмитрия Петрова. Продолжает рассказ его отец, публицист Дмитрий Петров, который написал книгу «Памяти сына».
Леший, как идейный человек, он делится своими идеалами. Но при этом не надо забывать, с кем он дрался, там, да, на ком он сидел. Что те люди, они же тоже со своими идеями. У них есть свои идеи, но разница качественная и содержательная между этими идеями та, что одни идеи – это идеи не свободы, авторитаризма, главенство сильного, победа, значит, нации, торжество насилия политического в том числе, торжество репрессивной полицейской системы. У других людей это идеи братства, свободы, равенства перед законом, минимального влияния любых структур на личность и коллектив, способность принимать решения в коллективе совершенно независимо ни от каких внешних влияний бюрократии, самоорганизация личности, самоорганизация людей, где вот милитаризм, бюрократия и все вот это уходит очень-очень далеко, если вообще остается. Это столкновение идей. То есть, на самом деле, те ребята, которые сейчас занимаются пропагандой в разных пропагандистских службах в Москве, и когда они говорят, что это война идей, они на самом деле угадали. Но это война совсем не тех идей, о которых они говорят. Да, про себя они все точно, про себя все верно. Да, а с другой стороны, там, вместо там, торжества русского, наше отечество – все человечество. Вместо торжества культа силы – торжество взаимопонимания и солидарности, ну и так далее. Все работает вот так, да. Мы не будем сейчас брать и скрывать, что в Украине есть люди очень правых взглядов. Но эти люди были точно так же совершенно отдельны от тех, о ком мы сейчас говорим, как и их собратья с другой стороны фронта.
Это очень интересный поворот разговора для меня, потому что то, что я как раз хотела уточнить, ведь Леший был на Майдане, и он впервые тогда видит вот правых там и критикует их, но потом он видит, что в обществе-то этого нет совсем, это не работает, это часть политической силы. Вот мне что интересно, несмотря на критику Майдана, он очень, оказывается, увлечен этими событиями. И он остается в Украине. Он же в 18-м году переезжает,
да,
в Украину.
Да. Он был там в 14-м году, потом он уехал оттуда, потом он уехал в Курдистан, а потом он уже не вернулся в Россию, а поехал снова в Украину. И ситуация Лешего на Майдане – это ситуация человека, который, с одной стороны, сталкивается с вот этой вот ультраправой силой, с одной стороны, а с другой стороны, с колоссальной энергией масс, которая очень много значит для носителей этих идей. Энергия народа, который противостоит бюрократии, который противостоит полицейскому насилию, который противостоит несправедливости, фальсификациям и прочему. Эта энергия – это ключевой момент, связанный с переустройством мира в том хорошем смысле слова, каком его можно понимать. Поэтому, конечно, сложно. Вот с одной стороны правый сектор, а с другой стороны колоссальный национальный народный подъем, где участвуют люди самых разных национальностей и языков. Да я сейчас не говорю об украинской нации. Это пусть разбираются социологи, Но то, что в этой огромной народной массе говорили люди на русском и на украинском языке, на разных украинских, и на восточном, и на западном, они все понимали друг друга, потому что они делали общее дело. Они сражались против общего противника, который называется не Янукович. Он называется несправедливость, он называется обман, он называется угнетение, он называется манипуляции. Вот так.
И, может быть, он назывался еще для них и называется «Последствия совка».
Очень может быть.
Я встречалась с такой трактовкой
очень может быть.
Участников Майдана. Может быть, цитату?
О какой именно свободе ты говоришь? У нее столько версий. И о какой не свободе? В нынешнем-то мире я бы тебя понял, а может и признал бы правоту, если бы речь шла об абсолютизме, самодержавии, диктатуре, когда ничью личность государства не признает хоть сколько-нибудь автономной и независимой от себя, когда человек всем обязан ему, а прав не имеет, и любую попытку заявить о них государство давит и убивает, как писал Гоббс, «Левиафан пожирает их вместе с рожками-ножками», отвечает Леший. Но разве мало мест, где и теперь это так? Меньше, чем было совсем недавно. Во множестве стран гражданин, если хочет, участвует в управлении и лично, и коллективно, и голосует, или выдвигается кандидатом, коллективно объединяет людей вокруг какой-то проблемы или задачи. То есть ты говоришь о том, что называют демократией. Ну, во-первых, еще вопрос, насколько этот человек или люди на самом деле свободны в этом действии? Разве им не манипулируют медиа, работающие на тот или иной интерес? Конечно, славно, если интерес достойный защиты людей и среды, права меньшинств, развития отсталых, еда голодным. Даже доходность может быть таким достойным интересом, если товар служит не только производителю и продавцу, но и общему благу. Скажу тебе больше, даже если этот доход производителей и торговцам оружием, тогда, когда оружие идет к тем, кто защищает свободу. Но разве мало примеров, когда все наоборот? Да и что говорить, сам все знаешь. Избавь меня от этой странной дидактики.
Это из вашего диалога.
Да, это как раз этот диалог. Их несколько, поскольку все-таки это книга о семейной любви и об общении в семье посреди войны, в городе, объятом войной. Без разговоров никуда. И вот герои, они идут по городу, где справа разбитый концертный белый рояль, а слева торгуют помидорами, а спереди идет женщина с мужчиной, говорят на русском языке, и никто их не останавливает и им не мешает. Ну вот, а значит, позади дом, откуда все уехали в эмиграцию. И вот они идут, и что? И они вот это все видят, и они все это обсуждают, и они говорят доверительно, действительно жестко спорят о том, как надо, потому что один, который старший, он боится, что парень сейчас, хотя какой парень, взрослый, молодой взрослый человек, там, на 33 лет, ответственный, цельный, многого добившийся. Да, и вот они идут, и он боится, что вот этот многого добившийся, он мало ли какие может совершить вдруг неожиданные вещи, поступки. И как это будет страшно. А другой пытается настоять на том, что он вообще-то цельная личность и может сам принимать решения. И при всей любви к старшему, да, и нежности, он будет настаивать на том, что он сам себе голова, и он взрослый, он большой человек. И он решает. И это как раз вот очень, потом уже спустя довольно большой срок, один очень мудрый человек, у которого 9 детей, и который педагог успешный, не только как отец, но и как преподаватель, учитель, организатор. Мы когда с ним обсуждали отношения, как это говорят, отцов и детей, он мне сказал, знаешь что, мой весь опыт и родителя, и преподавателя, и организатора, он говорит... Иди, но прежде всего родителя. Самое главное, что мы можем преподать нашим детям, это способность к самоопределению. Это главное, это ключевое. Человеку 9 детей. То есть это человек, который с опытом, реально опытом воспитания. И он говорит, но когда мы научили их самоопределению, когда мы добились успеха в самом главном своем деле, мы вдруг обнаруживаем, что с этого момента мы с ними ничего сделать не можем. Дальше они своими ножками идут и на нас с любовью в хорошей ситуации посматривают, обнимают нас, целуют, говорят, ну, извините, ребят, дальше мы ножками своими сами. И это может обернуться большим счастьем, а может обернуться большим горем. Ну да, и ты при этом будешь на это смотреть и понимаешь, что от тебя, в общем, ничего не зависит.
Ты смотришь на Лешего восхищенными глазами. Вот в этих ваших диалогах, они, конечно, потрясающие. Это такой театр-док, с одной стороны, с другой стороны, это философский спор двух уже очень взрослых мужиков, у которых есть свой опыт за плечами, и прочитанные, и выборы свои жизненные сделанные. И это, конечно, производит колоссальное впечатление, как урок родительской любви и взаимной такой сыновней. И то, как вы включаете мать в эту конструкцию, очень бережно вы оба к ней относитесь, это, конечно... Ну, в общем, такая довольно поразительная линия в этой книге. Я хочу спросить, да, есть много локаций, в которых происходит эта книга. Это и Грузия, это и Греция, и Франция, и это такие... Да, Израиль, разумеется, это спорадические встречи людей, которые живут, в общем-то, в эмиграции, уже живут в ней довольно давно. Но единственный город, который ты называешь с большой буквы, город, это Киев.
Ну, там читая, да, там прочитывается, но это такая попытка аллюзии к Булгакову. А почему она мне пришла в голову? А просто дело в том, что, несмотря на всю сложность отношения к Булгакову в Украине, а украинские литературоведы и историки относятся к нему, скажем так, очень неоднозначно, но для меня «Дни Турбиных», для меня «Белая гвардия» — это очень яркое, мощное произведение. И там он называет Киев город, потому что для него это больше, чем топоним. Для него это культурная среда, жизненная среда. И в этот момент, когда мы там оказывались много раз, и здесь разговоры из многих встреч там, это тоже больше, чем топоним. Вот почему, видимо, я решил называть его так. Вот это больше, чем столица какого-то государства, да, там, Украины, да. Это город, это то, где вершится жизнь. Вот почему так, я думаю.
Вторую часть разговора о географических и политических обстоятельствах книги Дмитрия Петрова, посвященной его сыну, анархисту Лешему, вы услышите через неделю. С вами была Елена Фанайлова. Станция «Вавилон». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, Spotify, на сайте «Радио Свобода» в разделе «Подкасты», а также в нашем YouTube. Ставьте лайки. Пока-пока.